Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 5 и 6. Читает игумен Валерий Лаличев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе игумен Валерий Лаличев продолжит чтение сочинений раннехристианских апологетов. Вы услышите чтение послания к Диогнету святого мученика Иустина Философа. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Лаличев.
Глава 5. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй», и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить нам никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ, увидев, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. А как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200, и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 47. Одному брату из Сараева на вопрос о поминовении усопших после Светлой Седмицы. Ты спрашиваешь, почему женщины каждый понедельник после Светлой Седмицы приходят на кладбище? Для того, чтобы сохранить старый, прекрасный, исполненный глубокого смысла обычай. После восьмидневного прославления воскресения Христа из мертвых, христианки на девятый день приходят на могилы своих родных, чтобы помянуть их в молитвах, разделить с ними радость о воскресении Спасителя и освятить могилы. Сначала читаются заупокойные молитвы. Таким образом, мы выражаем свою любовь к дорогим и милым нашему сердцу, которые телесно и временно в разлуке с нами. Знай, истинно любит тебя тот, кто втайне молится о тебе Богу. После молитвы бьют о крест красным пасхальным яйцом и восклицают «Христос воскресе!». Этим радостным возгласом поздравляют усопших, объявляя им, что придет день воскресения из мертвых. Наконец, очищают могилу от прошлогодней травы и сажают новую зелень. Это выражает нашу надежду на то, что в день всеобщего воскресения истлевшая плоть умерших преобразится в новую, небесную. Ибо по истинному свидетельству свидетеля воскресения Христа есть тела небесные и тела земные. И еще этим тленным телам надлежит облечься в нетленные и смертным в бессмертные. Когда христианки все это исполнят, они, еще раз помолившись Богу, кланяются на восток и покидают могилы. Итак, молитвой они выражают любовь, красным яичком и поздравлением веру в воскресение, а свежей весенней травой — надежду. Любовь, вера, надежда и опять любовь. Вот в чем смысл и символика поминального понедельника. Далее ты спрашиваешь, почему в этот день на кладбище приходят одни женщины без мужчин, как в другие родительские поминальные дни. Этим понедельником начинается неделя жен мироносец, а мироносицы первыми пришли ко гробу Господню и первыми объявили людям о воскресении Христа. Блаженны матери, сестры и вдовы, своей любовью к умершим, подобные женам-мироносицам, чувствуют усопшие наше присутствие на своих могилах, чувствуют, и как еще чувствуют, наши молитвы и жертвоприношения за них,
нашу любовь к ним. И мы с тобой скоро почувствуем это по ту сторону могилы и будем благодарны тем, кто помнит нас и молится нас Богу. Брат мой, слова человеческие бессильны выразить тайну жизни и смерти, чудесную страшную тайну, о которой ангелы перешептываются с умершими. Как наши христианские обычаи помогают нашим словам, обычаи прекрасные, полные глубокого смысла, помогают немощным словам нашим. От Бога тебе здравия и благословения. Письмо 48. Православному ученику на вопрос, почему у православных нет своего папы. Есть у православных свой папа, старше всех пап и патриархов на свете. Он был от начала и будет до конца времен. Это тот папа, которого призывали все апостолы Христовы. Дух Святый, Дух мудрости и разума, Дух утешения и силы Божией. Он истинный Папа Церкви Христовой от начала и до конца веков, без изменений и перемен, без дискуссий и выборов, без предшественников и наследников. А то, что апостолы признавали Духа Святаго своим верховным главой, мы доподлинно знаем из документа, написанного их рукой. На Первом соборе в Иерусалиме апостолы записали свои знаменитые слова «Угодно Святому Духу и нам». Перед каждым собором о нем молились, его призывали, ему, безусловно, повиновались. Не так ли поступают и до ныне архипастыри церкви православной? Накануне каждого собора они обращаются прежде всего к своему безгрешному папе, Духу Святому. Со страхом и трепетом призывают его благословение на всякое дело и, безусловно, повинуются ему. И не только церковные главы, но и главы православных государств, министры, народные избранники начинали с молитвы к Духу Святому и только потом открывали соборный совет. Так же делали и делают школьные учителя. В начале учебного года они идут со своими учениками помолиться Святому Духу. И Всеблагий, Всемогущий и Всеведущий Дух Святый всем руководит, все укрепляет, все вдохновляет и церковь, и государство, и просвещение, и управляет всем. Не насильно, как земные диктаторы, но как Отец, мудростью и любовью. Вам известно, что греческое слово «папа» в переводе значит «отец». Следовательно, в самом прямом историческом и нравственном смысле Дух Святый – наш Отец, наш Папа. А для чего тогда православной церкви еще один Отец – Папа? Не предостерег ли нас сам Господь Иисус Христос против земных пап, отцов? 19 столетий назад Он заповедал нам: «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Мир вам и здравия от Бога». Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе сочинение одного из первохристианских апологетов, святого Иустина, философа и мученика, пострадавшего в середине II века по Рождестве Христовом. Главы послания к Диогнету читает игумен Валерий Ларичев.
Кто из людей знал, что такое Бог прежде пришествия Его самого? Или ты одобришь пустые и вздорные изречения тех мнимо достоверных философов, из которых одни называли Богом огонь, что хотят они, то и называют Богом, другие – воду, иные – другое что-нибудь из стихий, сотворенных Богом? Но если какое-либо из этих мнений достойно одобрения, то и всякая другая из сотворенных вещей подобным образом могла бы назваться Богом. Но все это есть ложь и обольщение обманщиков. Из людей никто и не видел, и не показал Бога. Он сам себя явил. Он явил себя через веру, которой одной даровано видеть Бога. Ибо Господь и Создатель всего Бог, который все сотворил и устроил в порядке, показал людям не только любовь свою, но и долготерпение. Он таков всегда был, есть и будет, милостив, благ, незлобив и истинен, и он один только благ. Он принял великое и неизреченное намерение, которое сообщил одному сыну своему. Доколе он держал и сохранял в тайне премудрый совет свой, казалось, что он оставил нас и не имел о нас попечения. Но после того, как он открыл через возлюбленного сына своего и объявил то, что было от века уготовано, даровал нам все вместе и быть участниками его благодеяний, и видеть его, и действовать. Кто когда-либо из нас ожидал этого? Итак, все это он сам ведал вместе с сыном по своему домостроительству. Впрочем, если он попустил нам в прежнее время следовать по собственному нашему произволу беспорядочным страстям, увлекаться удовольствиями и похотями, то не потому, чтобы он увеселялся нашими грехами. Он только терпел это и не благоволил о том неправедном времени, но приготовлял настоящее время праведности, дабы, убедившись в прежнее время из собственных наших дел, что мы недостойны жизни, ныне удостоились ее по благости Божией, и показав, что сами собою не можем войти в Царствие Божие, получили эту возможность от силы Божией. Когда же исполнилась мера нашей неправды и совершенно обнаружилось, что в воздаяние за нее следует ожидать наказания и смерти, когда пришло время, в которое Бог по беспредельному человеколюбию и по единой любви своей предположил явить наконец свою благость и силу, тогда Он не возненавидел нас, не отверг, не вспомнил нашего зла, но с долготерпением снес его и сам принял на себя грехи наши. Он предал Сына Своего в искупление за нас, святого за беззаконных, невинного за виновных, праведного за неправедных, нетленного за тленных, бессмертного за смертных. Ибо что другое могло прикрыть грехи наши, как не Его праведность? Через кого мы, беззаконные и нечестивые, могли оправдаться, кроме Сына Божия? О сладостное изменение! О непостижимое строительство! О неожиданное благодеяние! Беззаконие многих покрывается одним праведником, и праведность одного оправдывает многих беззаконников. Итак, обнаружив прежде бессилие нашего естества к получению жизни, а ныне явив нам Спасителя, могущего спасти то, что не могло спастись, тем и другим Бог хотел расположить нас к тому, чтобы мы веровали в Его благость, почитали Его питателем, отцом, учителем, наставником, врачом, мудростью, светом, честью, славою, жизнью, не заботясь об одежде и пище. Если и ты пожелаешь этой веры, то получишь тотчас познание об Отце. Бог возлюбил человеков, для которых Он сотворил мир, которым покорил все на земле, дал им ум и разумение. Им только одним позволил обращать взор к себе. Их создал по собственному своему образу, к ним послал единородного Сына Своего. Им обещал Царство Небесное и даст возлюбившим Его. О, какой радости ты исполнишься, когда познаешь Отца! Как ты возлюбишь того, кто прежде столько возлюбил тебя? Когда же возлюбишь, то сделаешься подражателем его благости. Не удивляйся, что человек может быть подражателем Божиим. Может, если он захочет. Ибо не в том состоит блаженство, чтобы иметь власть над другими, или быть сильнее слабейших, или быть богатым и притеснять низших. Таким образом, никто не может подражать Богу. Это недостойно Его величия. Но тот, кто принимает на себя бремя ближнего, кто, имея в чем-либо превосходство, благодетельствует другому, низшему себя, кто, полученные им от Бога дары, раздает нуждающимся и делается, так сказать, Богом для получающих от руки Его, тот есть подражатель Богу. Тогда ты, находясь на земле, увидишь, что есть Бог, живущий на небесах. Тогда начнешь поведать тайны Божии, тогда возлюбишь ты и подивишься тем, которые терпят мучения за то, что не хотят отречься от Бога. Тогда ты познаешь обольщение и заблуждение мира, когда на самом деле научишься жить на небе, когда будешь презирать здешнюю мнимую смерть, а бояться смерти действительной, уготовляемой для имеющих быть осужденными на вечный огонь, который будет навсегда мучить вверженных в него. Тогда ты удивишься тем, которые за правду терпят огонь временный, и почтешь их блаженными, когда узнаешь тот огонь вечный». Я не новость сказываю и не напрасно ищу убедить других, но, бывший учеником апостольским, и я сделался учителем язычников. То, что мне предано, стараюсь сообщить ученикам, достойным истины. Ибо кто, будучи правильно научен и рожден от возлюбленного слова, не постарается тщательно изучить то, что слово ясно преподало ученикам своим? Им само слово, явившееся, открывало и свободно говорило то, что было непонятно неверующим, и что оно объясняло ученикам, и те, которых оно нашло верными, познали таинство Отца. Для сего самого Он и послал слово, чтоб явилось оно миру, и отвергнутое народом иудейским, оно было проповедано апостолами, и в него уверовали язычники». Оно было искони, но явилось в последнее время, оказалось древним и всегда снова рождается в сердцах святых. Вечно сущий, ныне признан сыном, через него обогащается церковь, и благодать, распространяясь, множится во святых, дарует разум, открывает тайны, возвещает времена, радуется о верных, даруется ищущим, тем, которые не нарушают пределов веры и не приступают к преданию отцов. Таким образом и страх закона восхваляется, и благодать, данная пророкам, познается, и вера Евангелия утверждается, и предание апостольское соблюдается, и благодать церкви торжествует. Не оскорбляя этой благодати, ты познаешь то, о чем говорит Слово, через кого и когда ему угодно. Ибо все то, к чему возбуждает нас Божественное Слово, мы сообщаем вам из любви к истинам, нам открытым. Внимая этому и слушая с прилежанием, вы уразумеете все, что Бог дарует истинно любящим Его». Сделаетесь раем утешений, плодовитым, зеленеющим древом, возрастая внутри себя самих и украшаясь различными плодами. Ибо здесь, в раю, было насаждено древо познания и древо жизни. Но не древо познания губит, а прислушание. Ибо ясно то, что написано, то есть, что Бог изначало насадил посреди рая древо жизни, указывая на познание, как путь к жизни. Но первые люди нечисто воспользовались им и лишились его коварством змея. Ибо ни жизнь без познания, ни познание без истинной жизни не прочно. Поэтому-то то и другое дерево было насаждено друг подле друга». Апостол усмотрел силу этого соединения и потому укоряет ведение, вносимое в жизнь без истинной заповеди, говоря «разум кичит, любовь созидает». Кто думает знать что-либо без истинного ведения, не засвидетельствованное жизнью, тот ничего не знает, тот обольщается змием, потому что не возлюбил жизни. Но кто получил ведение со страхом и ищет жизни, тот с надеждою насаждает, ожидая плода. Да будет ведение сердцем твоим, жизнью же истинное слово, тобою приемлемое. Насадив это древо и принося плод, ты всегда будешь получать от Бога то, чего желаешь, к чему ни змей не касается, ни обольщение не проникает. Тогда и Ева не растлевается, но остается девою, и спасение является, и апостолы исполняются разумение. Пасха Господня совершается, и лики сходятся и устанавливаются в стройном чине. Слово поучает святых и торжествует, и Отец через него прославляется. Слава Ему во веки. Аминь.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Люби всякого человека, несмотря на его грехопадение. Грехи грехами, а основа-то в человеке одна – образ Божий. Другие со слабостями, бросающимися в глаза, злобны, горды, завистливы, скупы, серебролюбивы, жадны. Да и ты не без зла. Может быть, даже в тебе его больше, чем в других? По крайней мере, в отношении грехов люди равны. Все сказано «согрешиша» и «лишение суть славы Божией». Все повинны пред Богом, и все равно нуждаемся в Божием к нам милосердии. Потому, любя друг друга, надо терпеть друг друга и оставлять, прощать другим их погрешности против нас, чтобы и Отец наш Небесный простил нам согрешения наши. Итак, всею душою чти и люби в каждом человеке образ Божий, не обращая внимания на его грехи. Бог един, свят и безгрешен. Осмотри, как Он нас любит, что Он для нас сотворил и творит, наказуя милостиво и милуя щедро и благостно. Еще почитай человека, несмотря на его грехи, потому, что он всегда может исправиться. Некоторые из прогрессистов почитают церковь врагом для себя. Но если есть кто любвеобильнее, благожелательнее и мудрее в своей любви относительно людей после Бога, то это церковь. Все, что есть сообразнейшего с нашей природою и благопотребнейшего для нее, все это заключается в церкви, как в сокровищнице, подобно тому, как в Евангелии заключены глаголы живота. Церковь есть истая мать всего человечества, право верующего во Христа, самый верный друг христиан. Она сочувствует и отвечает всем существенным потребностям души и тела христианина, деятельным пособием или подаянием помощи силою Господа Иисуса Христа и Духа Святого, которым всяка душа живится. Если церковь составила и передала в общее употребление молитвы и песнопения Триединому Богу и святым Его, то это значит, что Бог слышит молитвы наши и всегда находится близ молящихся. Но люди большей частью молятся так, как будто бы нет с ними Бога, или как бы Он не внимает. Дадим Господу хотя то внимание, которое показывают добрые родители к просьбам детей, хотя ту промыслительную и внимательную любовь, какую имеют добрые родители к детям. Так учит сам Господь. «Аще убо вы, — говорит Он, — лукави суще, умеете даяние блага даяти чадом вашим, коль ми паче Отец ваш Небесный даст благо просящему Него». Поэтому и наши прошения исполняются, если помолимся от всего сердца. Верно. Ежедневный опыт. Когда в сердце твоем возгорится злоба против кого-либо, тогда поверь всем сердцем, что она — дело действующего в сердце дьявола, возненавидь его и его порождение, и она оставит тебя. Не признавай ее за что-то собственное, не сочувствуй ей. Испытана. Та беда, что дьявол прикрывается нами самими, скрывает свою голову и свой хвост, притаивается. А мы слепые и думаем, что это все делаем только мы сами. Стоим за дело дьявольское, как за что-то свое, как за что-то справедливое, хотя всякая мысль о какой-нибудь справедливости своей, страсти, чисто ложна, богопротивна, пагубна. Тем же руководствуйся и относительно других. Когда видишь, что кто-либо злобится на тебя, не считай его злобы прямым его делом. Нет, он только страдательное орудие всезлобного врага, не познал еще совершенно его лести и обманывается от него. Молись, чтобы враг оставил его, и чтобы Господь просветил его сердечные очи, помраченные ядовитым тлетворным дыханием духа злобы. Надо сердечно молиться Богу о всех людях, подверженных страстям. В них действует враг. О славословии! Душа невольно порывается к славословию, когда смотришь на звездное небо. Но еще более она порывается к славословию, когда, смотря на небеса и на звезды, якоже Бог основал, представишь себе помышление Божие о людях. Как Бог бесконечно любит людей, заботится о их вечном блаженстве, не пощадив и Сына Своего Единородного для спасения нашего и упокоения во Царствии Небесном. Нельзя не славословить Бога, когда вспомнишь, что ты из ничего создан, что ты предназначен от сложения мира к вечному блаженству, совершенно туне, не по заслугам. Когда вспомнишь, какая благодать Божия подается тебе от Бога для спасения во всю жизнь твою, какое бесчисленное множество грехов тебе прощается, и притом не раз, не два, а неисчетное число раз, какое множество естественных даров тебе подается, начиная с здоровья тела до струи воздуха, до капли воды. Невольно возбуждаешься к словословию, когда в удивлении видишь бесконечное разнообразие сотворенного на земле, в царстве животном, в царстве растительном и минеральном. Какое мудрое устройство во всем, в великом и малом. Невольно словословишь и говоришь: «Чудны дела Твои, Господи! Вся премудростью сотворил еси! Слава Ти, Господи, сотворившему вся!»
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.